Анатолий Кузнецов. Бабий Яр. Роман «Документ». К читателям. Первоначальную рукопись этой книги я принес в журнал «Юность» в 1965 году. Мне ее немедленно, можно сказать, в ужасе, вернули и посоветовали никому не показывать, пока не уберу антисоветчину, которую поотмечали в тексте. Я убрал важные куски из глав о Крещатике, о взрыве Лавры, о катастрофе 1961 года и другие, и официально представил смягченный вариант, в котором смысл книги был затушеван, но все же угадывался. Тогда в СССР было еще свежо хрущевское разоблачение культа личности Сталина. Многим казалось, что начинается серьезная либерализация. Опубликование «Одного дня Ивана Денисовича» Александра Солженицына вселяло надежду, что, может, наконец, возможна настоящая литература. Но смягченный вариант моего «Бабьего Яра» опять озадачил редакторов. Рукопись была на расхват, все читали. Восторженно отзывались в личном разговоре, а официально выдвигали убийственную критику, и редакция не отваживалась на публикацию без специального позволения. На советском языке это именуется «мы должны посоветоваться с вышестоящими товарищами». Рукопись пошла по инстанциям, вплоть до ЦК КПСС, где ее прочел, но без ряда глав, как мне сказали, Суслов, и он, в общем, разрешил. Решающим для вышестоящих товарищей оказался ловкий аргумент редакции, что моя книга якобы опровергает известное стихотворение Евтушенко о Бабьем Яре, вызвавшее в свое время большой скандал и шум. Нет, конечно, я это великолепное стихотворение не опровергал. Более того, Евтушенко, с которым мы дружили и учились в одном институте, задумал свое стихотворение в день, когда мы вместе однажды пошли к Бабьему Яру. Мы стояли над крутым обрывом. Я рассказывал, откуда и как гнали людей, как потом ручей вымывал кости, как шла борьба за памятник, которого так и нет. «Над Бабьим Яром памятника нет», — задумчиво сказал Евтушенко. И потом я узнал эту первую строчку в его стихотворении. Я не противопоставлял ему свою книгу. Просто размер романа позволял рассказать о Бабьем Яре куда больше и во всех его аспектах. В некоторых зарубежных изданиях к моему роману вместо предисловия ставили стихотворение Евтушенко, что лучше всего говорит само за себя. Так или иначе, публикация была разрешена, но поскольку в ЦК читали без ряда глав, следовало в первую очередь эти главы убрать. Затем главный редактор «Юности» Борис Полевой, ответственный секретарь Леопольд Железнов и еще много других людей сделали столько купюр, изменений, пометок, что порой за их разноцветными исправлениями не видно было текста. С огромным трудом удалось сохранить название. Его категорически требовали изменить, чтобы не вызывало воспоминаний о стихотворении Евтушенко, но тщательно убрали все критические упоминания о Сталине. Есть такое мнение, что сейчас не время. Вообще, малейшую критику чего-нибудь советского. Роман антифашистский, критикуйте только гитлеровский режим. Доходило буквально до анекдота. В начале романа есть фраза, что у немцев орудия тянули огромные рыжие кони-тяжеловозы, перед которыми лошаденки, на которых отступала Красная Армия, показались бы жеребятами. Фразу немедленно вычеркнули. Я доказывал, что в конце книги описываю, как немцы отступают на наших малорослых лошаденках, ибо их рыжие тяжеловозы передохли, не выдержав. На это Борис Полевой возражал. Пока читатель дочитает, он забудет начало, а в памяти у него останется лишь, что у немцев лошади были лучше, чем у нас. После отчаянных споров и всеобщих обсуждений фразу оставили в смягченном виде. Но это было едва ли не единственное исключение. О брошенном подбитом танке я, например, писал. Прекрасной игрушкой для деревенских детей был этот танк. Вычеркнули, изрисовав поля знаками вопроса и ругательствами. Оказывается, в этой фразе заключена страшная крамола – пацифизм. Мы не бесхребетные пацифисты. Мы не можем воспитывать у молодежи подобные настроения и неуважение к танкам. Или я отважился высмеять негодные воинские повозки, которые, храни бог войны, ездить не годятся. Это уже вычеркивалось, как прямая антисоветчина, с какой-то патологической ненавистью. И что-то доказать, отстоять хоть единое слово невозможно. Само собой разумеется, что такие главы, как «Людоеды» или «Горели книги», перечеркивались одним взмахом, и о них даже речи не могло быть. В романе есть три главы под одинаковым названием «Горели книги». Сперва книги горят в 1937 году, во время сталинских чисток. Затем они горят в 1942 году при немцах. И, наконец, в 1946 году после выступления Жданова. Была оставлена только средняя глава «Как книги горят при немцах». Я спорил отчаянно, доказывал, что критически описывал злоупотребление культа личности, которые ведь осуждены. Мне возражали так. Партия осудила достаточно. И нечего дальше об этом писать. А когда уж не было аргументов, то при плотно закрытых дверях многозначительно говорили мне: «Они нам этого не пропускают, понятно?» «Кто они?» – спрашивал я. «Дайте мне с ними поговорить, вдруг сумею их убедить». Но существует правило – никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать контакта автора с профессиональным цензором. И сколько я ни пытался, так ни разу не смог увидеть таинственных их, и не знаю их имен. До неузнаваемости переделывались и все мои прежние работы, как и писателей, с которыми я был знаком. Мы старались читать произведения друг друга в рукописях, а не напечатанными, потому что разница огромная. Перед писателем в СССР эта дилемма стоит всегда. Либо вообще не печататься, либо печатать хотя бы то, что цензура позволила. Многие считают, что лучше донести до читателя хоть что-нибудь, чем ничего. Я тоже так считал. Была у меня переписка с Солженицыным на эту тему. Я рассказывал, как меня уродует цензура и как всякий раз, несмотря на отчаянное мое сопротивление, добивается своего. Так что в свет выходят книги-уроды, которые мне самому становятся ненавистны. Он писал, что на разумные уступки цензуре идти можно и приходится, но до известного предела, очевидно. Когда я увидел, что из Бабьего Яра выбрасывается четверть особо важного текста, а смысл романа из-за этого переворачивается с ног на голову, я заявил, что в таком случае печатать отказываюсь, и потребовал рукопись обратно. Вот тут случилось нечто уж совсем неожиданное. Рукопись не отдавали, словно бы я уже не был хозяином ее. Помните заявление Солженицына, что он не имеет никакого контроля над своими рукописями? Так вот, отдав рукопись редакторам, я не мог получить ее обратно. Дошло до дикой сцены в кабинете Бориса Полевого, где собралось все начальство редакции. Я требовал рукопись. Я совсем ошалел. Кричал: «Это же моя работа, моя рукопись, моя бумага, наконец! Отдайте, я не желаю печатать!» А Полевой, цинично издеваясь, говорил: «Печатать или не печатать, не вам решать. И рукопись вам никто не отдаст. И напечатаем, как считаем нужным». Потом мне объяснили, что это не было самодурством или случайностью. В моем случае рукопись получила добро из самого ЦК, и теперь ее уже не публиковать было нельзя. А судя ее ЦК, опять-таки она нужна для рассмотрения в другом месте. Но я тогда в кабинете Полевого, не помня себя, кинулся в драку. Выхватил рукопись, выбежал на улицу Воровского, рвал, набивал клочками мусорные урны вплоть до самой Арбатской площади, проклиная день, когда начал писать. Позже выяснилось, что в юности остался другой экземпляр, а может и несколько, включая те, что перепечатывались для ЦК. Редакция позвонила мне домой и сообщила, что вся правка уже проделана. Новый текст заново перепечатан, а мне лучше не смотреть, чтобы не портить нервы. Идя навстречу, Борис Полевой согласен проставить на первой странице «Роман печатается в сокращении». На это я написал письмо, что подам в суд. Но, подумав, понял, что суд найдет способ, как отказать мне. И при этом все будут говорить, что вам надо, ведь редакция сама заявляет, что публикует роман в сокращении. Последнее как-то убеждало и меня, опять исходя из принципа «хоть что-нибудь». И может, люди, увидев сноску, насторожатся, будут искать смысл между строк. Переделанная без меня рукопись пошла в набор. Прислали мне гранки, начал их читать. И у меня потемнело в глазах. Точно помню, в прямом смысле. Я еще не знал, что и это не все. Потом еще из гранок продолжали вырезать да переверстывать, что я обнаружил лишь уже когда купил в киоске журнал. И внизу была едва заметная, ничего не говорящая сноска. Журнальный вариант, вместо обещанной, печатается в сокращении. К тому времени у меня был договор на издание романа отдельной книгой с издательством «Молодая гвардия». Оставалась еще надежда что-нибудь восстановить. Должна же полная книга чем-то отличаться от журнального варианта. Сразу выяснилось, что издательство и слышать не хочет о добавлениях. Наоборот, требует еще новых сокращений. Здесь началась история, возможная только в Советском Союзе. Журнал «Юность» поступил за границу. И сразу во многих странах роман принялись переводить. Мне посыпались недоуменные письма переводчиков. Они не понимали многих мест. Например, цензура досокращалась до того, что в главе «Профессия поджигатели» не осталось поджигателей. Ни намека, даже слова такого нет, а оставлено лишь несколько абзацев о том, как герой читает Пушкина. Или вырезан парень с гармошкой среди всеобщего отступления, отрешенно играющий полечку. Но повторное упоминание о нем по недосмотру осталось, и оно совершенно непонятно без первого. Ругань деда Семеряка в адрес советской власти, когда он называет ее порядки «кракомедией», вырезана. И в другом месте непонятно, о каких кракомедиях дед снова говорит. Ну и так далее. Но главные переводчики запрашивали полный текст, в отличие от журнального варианта, наивно принимая сноску «Юности» в прямом смысле и всерьез. Они посылали запросы официально через международную книгу. Ни я, ни международная книга не знали, что им отвечать. Наконец, где-то на верхах было решено снова обратиться к рукописи. С трудом удалось отобрать страниц 30 машинописного текста, которые вне контекста выглядели безобидно, и после великих трудностей с поддержкой иностранной комиссии Союза писателей международная книга исхлопотала штампы цензуры на каждой из страниц, исключительно для доказательства иностранцам, что полный текст есть. Но пока эти страницы кочевали по инстанциям со всей их бюрократией, заграничные переводы повыходили, и страницы со штампами цензуры опоздали. Тогда я отнес их в «Молодую гвардию». Это были главы «Профессия поджигатели», «Осколки империи», «Миллион рублей», но опять-таки сильно урезанные. Несколько кусочков к другим главам. В издательстве долго не хотели их вставлять. Я доказывал, это разрешено даже для заграницы. Мне возражали, для заграницы может быть разрешено. Но это еще не значит, что разрешено для СССР. Потом решились вставить, но при условии, что и я смягчу в других местах и допишу идейно выдержанные абзацы для равновесия, содержание которых мне редакторы буквально диктовали. Чтобы спасти книгу в целом, я дописывал. Иногда читаешь хорошую книгу советского писателя и вдруг натыкаешься на места такие безвкусные, идейные, что плюнуть хочется. Автор их дописывал, отлично зная, что они вызовут только недоумение и презрение читателя. Но далеко не все читатели знают, что только такой ценой могло выйти в свет произведение. Особенно ярко это проявляется в книгах стихов. Они должны открываться стихами дежурно-идейными, которыми автор зарабатывает право поместить дальше уже и подлинную поэзию. Поэтому многие читатели начинают читать сборники стихов с конца, то есть с лучшего. Воевать за каждую фразу, торговаться, дописывать идейщину мне приходилось всегда. В СССР с его иезуитским издательским делом все запутано, сложно. Любая книга обрастает наслоениями и зияет цензурными дырами. Издашь в журнале сколько сумеешь, потом в отдельной книге потихоньку что-то добавишь, а при переиздании еще чуточку. Но вдруг меняется ситуация, и то, что легко проходило прежде, сегодня уже страшная крамола, и наоборот. И рукописи у меня существовали как минимум в двух вариантах. Главный только для себя, глубоко запрятанный. Для печати же предлагается смягченный. Ситуация изменилась в СССР как раз во время выхода «Бабьего Яра» отдельной книгой. Компетентные люди мне говорили, что с книгой мне повезло. Еще месяц-другой, и она бы не вышла. Книга вдруг вызвала гнев в ЦК ВЛКСМ, затем в ЦК КПСС. Публикация «Бабьего Яра» вообще была признана ошибкой. Переиздание запрещено. В библиотеках книгу перестали выдавать. Начиналась новая волна государственного антисемитизма. У меня, однако, оставалась главная рукопись. Я продолжал над ней работать, уже, так сказать, для себя и для истины. Вставил обратно переработанные и улучшенные куски к Крещатику, Лавре, Катастрофе, добавлял новые факты, причем теперь уже о цензуре не думал. И рукопись стала такой, что я ее дома не хранил. У меня во время отъездов делались обыски, а однажды, неизвестно кем, был подожжен и сгорел мой кабинет. Важнейшие рукописи были у меня пересняты на пленке, которые в железной коробке были зарыты недалеко от дома. А сами рукописи я зарыл в стеклянных банках в лесу под Тулой, где они, надеюсь, лежат и сейчас. Летом 1969 года я бежал из СССР, взяв с собой пленки, в том числе и пленку с полным «Бабьим Яром». Вот его выпускаю как первую свою книгу без всякой политической цензуры и прошу только данный текст «Бабьего Яра» считать действительным. Здесь сведено воедино и опубликованное, и выброшенное цензурой, и писавшееся после публикации, включая окончательную стилистическую шлифовку. Это, наконец, действительно то, что я написал. Но главные различия я решил сохранить. И вот зачем. Для тех, кто этим интересуется, они могут дать представление об условиях, в каких выпускаются книги в СССР. Еще раз подчеркиваю, мой пример не исключение. Наоборот, он самый рядовой и типичный. Читая книгу советского автора, всегда делайте поправки на цензуру. Мысль ищите между строк. Далее, изуродованный цензурой текст «Бабьего Яра» печатался миллионами экземпляров. Людям, которые его читали, а хотели бы знать полный текст, достаточно будет прочесть в этом издании лишь то новое, что публикуется впервые. Тем более, что в выделенных текстах заключается главный смысл книги, ради которого она вообще написана. Должен сказать, что выделить тексты было не так просто. Засчитывать ли как выброшенное цензурой то, что я сам сократил после того, как мне вернули первую рукопись с отмеченной антисоветчиной и советом никому не показывать? Нет, очевидно. Это была самоцензура, вынужденная, но самоцензура. Потом я эти куски и переработал, и восстановил. Но это уже мое дело. А подлинная цензура их не видела. Далее. С каким текстом сравнивать? Тираж «Юности» — 2 миллиона экземпляров. Тираж «Молодой гвардии» — 150 тысяч. То есть большинству читателей известен текст «Юности». 30 машинописных страниц были добавлены цензурой вынужденно. Только благодаря иностранным запросам. Переиздание запрещено. И главное, все без исключения переводы на другие языки делались только с «Юности». Я и беру этот текст как образец подцензурного издания. Следующая сложность. При цензурных сокращениях иногда для логики требовались связующие слова, грамматические перестроения предложений. Редакция это делала, и еще несколько особо ненавистных мне слов дописал Борис Полевой. Восстанавливая текст, я убираю эти правки, а попутно делаю кое-где стилистические улучшения текста «Юности». Так что если кто-нибудь с журналом в руках станет буква в букву сверять текст, то он обнаружит кое-где мелкие разночтения, на смысле, однако, совершенно не отражающиеся. По-моему, отмечать их было бы чересчур громоздко. Главную задачу я себе ставил – показать действительно серьезные и принципиальные цензурные вмешательства. Различия в настоящем издании сделаны так. Обыкновенный шрифт, Это было опубликовано журналом «Юность» в 1966 году. Курсив было вырезано цензурой тогда же. Взятое в скобки дополнения, сделанные в 1967-1970 годах. Автор. Лондон, 1970 год. Вступительная глава. Пепел. Все в этой книге – правда. Когда я рассказывал эпизоды этой истории разным людям, все в один голос утверждали, что я должен написать книгу. Но я ее давно пишу. Первый вариант, можно сказать, написан, когда мне было 14 лет. В толстую самодельную тетрадь я, в те времена голодный, судорожный мальчишка, по горячим следам записал все, что видел, слышал и знал о Бабьем Яре. Понятия не имел, зачем это делаю. Но мне казалось, что так нужно, чтобы ничего не забыть. Тетрадь эта называлась «Бабий Яр», и я прятал ее от посторонних глаз. После войны в Советском Союзе был разгул антисемитизма. Кампания против так называемого космополитизма. Арестовывали еврейских врачей-отравителей. А название «Бабий Яр» стало чуть ли не запретным. Однажды мою тетрадь нашла во время уборки мать. Прочла, плакала над ней и посоветовала хранить. Она первая сказала, что когда-нибудь я должен написать книгу. Чем больше я жил на свете, тем больше убеждался, что обязан это сделать. Много раз я принимался писать обычный документальный роман, не имея, однако, никакой надежды, что он будет опубликован. Кроме того, со мной самим произошла странная вещь. Я пытался писать обыкновенный роман по методу социалистического реализма, единственному, который я знал, которому учили со школьной парты и далее всю жизнь. Но правда жизни, превращаясь в правду художественную, почему-то на глазах тускнела, становилась банальной, гладенькой, лживой и, наконец, подлой. Социалистический реализм обязывает писать не столько так, как было, сколько так, как это должно было быть или, во всяком случае, могло быть. Ложный и лицемерный этот метод, собственно, и загубил великую в прошлом русскую литературу. Я отказываюсь от него навсегда. Я пишу эту книгу, не думая больше ни о каких методах, ни о каких властях, границах, цензурах или национальных предрассудках. Я пишу так, словно даю под присягой юридические показания на самом высоком честном суде. И отвечаю за каждое свое слово. В этой книге рассказана только правда. Так, как это было. Я, Кузнецов Анатолий Васильевич, автор этой книги, родился 18 августа 1929 года в городе Киеве. Моя мать украинка, отец русский. В паспорте у меня была поставлена национальность русский. Вырос я на окраине Киева, Куреневке, недалеко от Большого оврага, название которого в свое время было известно лишь местным жителям – Бабий Яр. Как и прочие куреневские окрестности, он был местом наших игр, местом, как говорится, моего детства. Потом, сразу в один день, он стал очень известен. Два с лишним года он был запретной зоной, с проволокой под высоким напряжением, с концентрационным лагерем, и на щитах было написано, что по всякому, кто приблизится, открывается огонь. Однажды я даже побывал там, в конторе концлагеря, но, правда, не в самом овраге, иначе бы эту книжку не писал. Мы только слышали пулеметные очереди через разные промежутки. Та-та-та, та-та-та. Два года, и за дня в день я слышал, и это стоит в моих ушах сегодня. Под конец над оврагом поднялся тяжелый, жирный дым. Он шел оттуда недели три. Понятно, что когда все кончилось, мы с другом, хоть и боялись мин, пошли смотреть, что же там осталось. Это был огромный, Можно даже сказать величественный овраг, глубокий и широкий, как горное ущелье. На одном краю его крикнешь, на другом едва услышат. Он находился между тремя киевскими районами — Лукьяновкой, Куреневкой и Сырцом. Окружен кладбищами, рощами и огородами. По дну его всегда протекал очень симпатичный чистый ручеек. Склоны крутые, обрывистые, иногда просто отвесные, и в Бабьем Яре часто бывали обвалы. Впрочем, для тех мест он обычен. Правый берег Днепра сплошь изрезан такими оврагами. Главная улица Киева, Крещатик, образовалась из Крещатого Яра. Есть Репьяхов Яр, Сырецкий Яр и другие. Их много там. Мы шли и увидели, как с одной стороны оврага на другую перебирается оборванный старик с торбой. Потому как уверенно он шел, мы поняли, что он где-то здесь обитает и ходит не первый раз. «Дед?» — спросил я. «Евреев тут стреляли или дальше?» Дед остановился, оглядел меня с ног до головы и сказал: «А сколько тут русских положено? А украинцев? А всех наций?» И ушел. Мы знали этот ручей как свои пять пальцев. Мы в детстве запруживали его маленькими плотинами, гатками, и купались. В нем был хороший крупнозернистый песок, но сейчас он был весь почему-то усыпан белыми камешками. Я нагнулся и поднял один, чтобы рассмотреть. Это был обгоревший кусочек кости величиной с ноготь, с одной стороны белый, с другой черный. Ручей вымывал их откуда-то и нес. Из этого мы заключили, что евреев, русских, украинцев и людей других наций стреляли выше. И так мы долго шли по этим косточкам, пока не пришли к самому началу оврага, и ручей исчез. Он тут зарождался из многих источников, сочившихся из-под песчаных пластов. Отсюда-то он и вымывал кости. Овраг здесь стал узким, разветвлялся на несколько голов. И в одном месте песок стал серым. Вдруг мы поняли, что идем по человеческому пеплу. Рядом тут, размытый дождями, обрушился слой песка. Из-под него выглядывали гранитный тесанный выступ и слой угля. Толщина этого угольного пласта была примерно четверть метра. На склоне паслись козы, а трое мальчишек-пастухов лет по восьми усердно долбили молотками уголь и размельчали его на гранитном выступе. Мы подошли. Уголь был зернистый, бурого оттенка. Так примерно, как если бы паровозную золу смешать со столярным клеем. «Что вы делаете?» — спросил я. «А вот!» Один из них достал из кармана горсть чего-то блестящего и грязного. Подбросил на ладони. Это были полусплавившиеся золотые кольца, серьги, зубы. Они добывали золото. Мы походили вокруг, нашли много целых костей. Свежий, еще сырой череп и снова куски черной золы среди серых песков. Я подобрал один кусок, килограмма два весом, унес с собой и сохранил. Это зола от многих людей. В ней все перемешалось. Так сказать, интернациональная зола. Тогда я решил, что надо все это записать. С самого начала. Как это было на самом деле, ничего не пропуская и ничего не вымышляя. Вот я это делаю, потому что знаю, обязан это сделать, потому что, как говорено в Тиле Уллиншпигеле, пепел Клааса стучит в мое сердце. Таким образом, слово «документ», проставленное в подзаголовке этого романа, означает, что здесь мною приводятся только подлинные факты и документы, и что ни малейшего литературного домысла, то есть того, как это могло быть или должно было быть, здесь нет. Первая часть. Советская власть кончилась. От Советского информбюро. Вечернее сообщение 21 сентября 1941 года. В течение 21 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте. После многодневных ожесточенных боев наши войска оставили Киев. Сноска. Правда, 22 сентября 1941 года. Киев был сдан 19 сентября, а не 21 сентября, как сообщает сводка. Я увидел, как они бегут, и понял, что это конец. Красноармейцы в своей защитной, выгоревшей форме, одни со скатками, иные уже и без ружей, редко побежали через дворы, по огородам, перепрыгивали заборы. Говорили потом, что они забегали в дома, умоляли дать штатское платье, и бабы давали поскорее какое-нибудь тряпье. Они переодевались, надеясь скрыться, и бабы топили в выгребных ямах бесполезное оружие и гимнастерки со знаками отличия. Стало очень тихо. Много дней шли бои, гремела канонада, выли сирены. Бомбежки были одна за другой. По ночам весь горизонт освещался зарницами и заревами. Мы спали на узлах в окопе, земля тряслась и сыпалась нам на головы. И вот стало тихо. Та тишина, которая кажется страшнее всякой стрельбы. И было неизвестно, где мы. Еще под Сталином, уже под Гитлером или на узкой полосе посередине. С железнодорожной насыпи четко и близко чесанул пулемет. Со старого вяза над окопом посыпались мелкие веточки и листья. Я грохнул люком и обрушился в яму, где дед зашипел на меня и дал по уху. Наш окоп, вырытый на огороде, был типовой противовоздушной защитой, щелью тех времен, в форме буквы «Т», 2 метра глубиной, сантиметров 70 шириной. Такими щелями были изрыты дворы, скверы и улицы. Советское радио призывало их рыть и объясняло, как. Но мы с дедом работали несколько дней, улучшая схему. Земляные стенки мы обшили досками. Пол выложили кусками кирпича, а сверху сделали покрытие. У нас, конечно, не было бревен, чтобы сделать 3 наката. Но мы намастили поверх окопа полутораметровые дровяные плашки и вообще навалили сверху все дрова, какие только нашлись в сарае. Дед рассуждал так: если на окоп упадет бомба, она, значит, шарахнет в эти дрова. Поленья разлетятся, как бильярдные шары, а нас взрыв не достанет. Куда ему подлому разрушить такую крепость? Для прочности мы еще набросали на дрова земли, для маскировки обложили дерном. Так что получился внушительный и ярко приметный холм, под которым, если опустить входной люк, было глухо и темно, как в могиле. Наше счастье, что поблизости ничего не взорвалось, и не попал хотя бы приличный осколок. А то все эти дрова так бы и рухнули нам на головы. Но тогда мы этого еще не знали. Гордились делом рук своих и были уверены, что сидим в великолепной безопасности. Прежде, пока у нас не было такого хорошего бомбоубежища, мы с дедом и бабкой прятались от бомб под кроватью. Кровать была старинная, добротная, со спинками из листового железа, на которых были нарисованы масляными красками картины: мельницы, озера с лебедями и замками. Мы думали так: если бомба упадет, она пробьет крышу, потолок, подпрыгнет на пружинном матраце с периной, разорвется, а перина, да еще 2 ватных одеяла, осколков, естественно, не пропустят. Чтобы не лежать на голом полу, бабка постелила и под кроватью одеяло, положила подушки, так что вышло очень уютно. И когда начиналась стрельба, и стекла зудели от воя бомбардировщиков, дед кидался под кровать первым. Он закатывался подальше и прижимался к стенке. За ним вкатывался кубарем я и прижимался к нему. А бабка, вечно замешкавшись у печки, прихватывала кота Тита, ложилась с краю, закрывая всех нас с собой. И так мы спасались. Дед шептал молитвы и ругался в мой адрес: «Вот гомон! Чего ты крутишься, будто червяк в тебе сидит?» Закончив строительство нашего мощного окопа, мы стали бегать в него в той же последовательности. Только бабка всегда бежала с подушками и одеялом. Она их в окопе не оставляла, чтобы не сырели. Кот Тит привык к войне. При первых же выстрелах, задрав хвост, огромными прыжками несся прямо к люку в окоп и с мукой в глазах мяукал, чтобы его спустили. Потому что по отвесной лестнице он мог только вылезать, а спускаться не научился. До сих пор не знаю, что это за слово «гомон». Дед умер, я забыл у него спросить. А червяк любознательности мучил меня всегда. Я высовывался, чтобы разглядеть самолеты и увидеть на них жуткие кресты. Пытался разглядеть, как рвутся бомбы. Но вот когда побежали красноармейцы, и стало ясно, что это конец, мне стало страшно видеть это. По-настоящему, наконец, страшно. В окопе горела керосиновая лампа. Пахло чадом. Мать, до этого она днями и ночами дежурила в своей школе, сидела на табуретке с ужасом в глазах. Дед ел. Он у нас всегда ел, когда волновался. Его седая борода, разделенная на два клинышка, резко двигалась, потому что из-за вставных челюстей он не жевал, а жамкал, как говорила бабка, и крошки сыпались ему в бороду. Бабка едва слышно молилась, крестясь перед иконой Божьей Матери, которую принесла сюда. Я сам забивал в доску гвоздик, чтобы повесить. Эта икона мне нравилась. Из всех бабкиных икон она была у меня самая любимая. А в стенах за досками что-то тихо шуршало, возилось. Там жили своей личной жизнью, абсолютно безразличной к войне, жучки и черви и деятельные муравьи. Земля, наконец, перестала вздрагивать и сыпаться с потолка. И в этой жуткой тишине казалось, что сейчас произойдет что-то ужаснейшее, какой-то немыслимый взрыв. Я сидел, едва дыша, ожидая этого взрыва. Вдруг раздался глухой топот. Люк поднялся, и соседка Елена Павловна, возбужденная, на себя не похожая, закричала с радостным изумлением, с торжеством. «Что вы сидите? Немцы пришли? Советская власть кончилась?» Мне было 12 лет. Многое для меня в жизни происходило впервые. Немцы пришли тоже впервые. Я прежде всех вылетел из окопа, зажмурился от яркого света и отметил, что мир стал какой-то иной, как добрая погода после шторма. Хотя внешне как будто все оставалось по-прежнему. Елена Павловна, захлебываясь, взмахивая руками, говорила умиленно, радостно. «Молоденький такой, молоденький стоит! Мои же окна на улицу, машина ушла, а он молоденький, хорошенький стоит!» Я немедленно рванул через двор, взлетел на забор. У ограды сквера на нашей Петропавловской площади стояла низенькая, хищная, длинноносая пушка на толстых надутых шинах. Возле нее действительно очень молоденький, белокурый, розовощекий немецкий солдатик в необычно чистой и ладно сидящей на нем серо-зеленой форме. Он держал винтовку на весу. Заметил, что я смотрю на него, и загордился. Очень мило загордился так, зафасонил. Был у меня друг жизни. Старше меня года на три, Болик Каминский. Я еще о нем расскажу. Его эвакуировали с училищем фабрично-заводского обучения. ФЗО. Так вот, этот парнишка был очень похож на друга моего Болика. Понимаете, я ожидал всего, что немцы — страшные гиганты, что ли. Все сплошь на танках, в противогазных масках и рогатых касках. И меня потрясло, что этот парнишка такой обыкновенный. Ну, ничего особенного. Совсем как наш Болик. Зафасонил, ага. Я б тоже зафасонил, имей такую пушку. В этот момент раздался тот самый невероятный взрыв, которого я так ждал. Я задохнулся, ударился подбородком о забор, чуть не свалился. А солдатик позорно присел и съежился, перепуганно прижавшись к пушке. Но нужно отдать ему должное. Он тотчас опомнился, независимо встал и принялся смотреть куда-то поверх моей головы. Я обернулся и увидел, как в синем небе за вершинами деревьев опадают, крутясь и планируя, обломки досок. «Ах, подорвали таки мост, проклятые босяки!» сказал дед, подходя к забору и высовывая нос, чтобы тоже поглядеть на первого немца. «Фью-фью, вот это да! Ну куда ж с ними Сталину воевать, Господи, прости! Это же армия! Это не наши разнесчастные, голодные да босые! Ты посмотри только, как он одет!» Действительно, солдатик был одет превосходно. На газетных карикатурах и в советских кинофильмах немцев изображали оборванными бродягами и бандитами, а советские воины были всегда красивые, подтянутые, розовощекие. Вздымая пыль, подлетела угловатая, квадратная и хищная машина. Лихо развернулась. Мы с дедом жадно смотрели. И такие же подтянутые, ловкие, как фокусники, молодые ребята-немцы прицепили пушку в один миг, повскакали на подножки и, вися по обеим сторонам машины, лихо умчались в сторону подола. «Да», — сказал потрясенный дед и перекрестился широко. «Слава тебе, Господи! Кончилась эта босяцкая власть, а я уж думал, не доживу. Ступай, помогай носить вещи в хату. В яме все отсырело. Будем теперь жить». Не весьма охотно поплелся я к окопу. Там мама подавала из темной дыры узлы, чемоданы, табуретки. Бабка принимала и складывала в кучу. А я стал носить. Столько раз за последнее время мы это дело повторяли. В окоп, из окопа, вниз, вверх. Хоть бы было что порядочное прятать. А то ж одни шмотки на шмотках. Какой-то кожух царских времен в заплатах, молью съеденный. Штаны застиранные, подушки. В общем, занятие не для мужчины. Из-за забора высунулась голова второго моего друга жизни, Шурки Мацы. Делая огромные глаза, он закричал. «По трамвайной линии немцы идут! Пошли!» И меня как ветром сдуло. Вся Кирилловская улица, при советской власти она называлась улицей Фрунзе, но название не прививалось. Была, сколько видно в оба конца, забита машинами и повозками. Автомобили были угловатые, со всякими выступами, решетками, скобами. У каждой машины есть лицо. Она смотрит на мир своими фарами, безразлично или сердито, или жалобно, или удивленно. Так вот эти, как и первая, что увезла пушку, смотрели хищно. Отродясь, я не видел таких автомобилей. И мне казалось, что они очень мощные. Они заполнили улицу ревом и дымом. Кузова некоторых грузовиков представляли собой целые маленькие квартиры с койками, привинченными столами. Немцы выглядывали из машин, прогуливались по улице, чисто выбритые, свежие и очень веселые. Будешь свежим и веселым, если у них пехота, оказывается, не шла, а ехала. Они смеялись по любому поводу. Что-то шутливо кричали первым выползающим на улицу жителям. Между фурами со снарядами и мешками лихо юлили мужественные мотоциклисты в касках с укрепленными на рулях пулеметами. Доселе нами невиданные, огромнейшие огненно-рыжие кони-тяжеловозы с гривами соломенного цвета, медлительно и важно ступая мохнатыми ногами, запряженные шестерками, тянули орудие, будто играючи. Наши малорослые русские лошаденки, измордованные и полудохлые, на которых отступала Красная Армия, показались бы жеребятами рядом с этими гигантами. В ослепительных белых и черных лимузинах ехали, весело беседуя, офицеры в высоких картузах с серебром. У нас с Шуркой разбежались глаза и захватило дыхание. Мы отважились перебежать улицу. Тротуар быстро наполнялся. Люди бежали со всех сторон. И все они, как и мы, смотрели на эту армаду потрясенно. Начинали улыбаться немцам в ответ и пробовать заговаривать с ними. А у немцев почти у всех были книжечки и разговорники. Они листали их и кричали девушкам на тротуаре. «Паненка, девушка, большевик, конец, Украина!» «Украина», смеясь, поправляли девушки. «Я-я, Украина! Ходит гулять шпацирен, битте!» Девчонки захихикали, смущаясь. И все вокруг посмеивались и улыбались. От Бондарского переулка образовалось какое-то движение. Видно было, как торжественно плывут головы, и вышла процессия стариков и старух. Передний старик с полотенцем через плечо нес на подносе круглый украинский хлеб с солонкой на нем. Толпа повалила на зрелище, затолкались. Старики опоздали и растерялись, кому вручать. Передний двинулся к ближайшему белому лимузину, откуда, улыбаясь, смотрели офицеры, и с поклоном подал поднос. Мы с Шуркой потеряли друг друга. Я изо всех сил пытался протиснуться. Там что-то говорили. Грохнул смех. Задние спрашивали. Что он сказал? Что он сказал? Но колонна двинулась дальше. Я только увидел, как в проезжающем автомобиле офицер передавал хлеб с полотенцем на заднее сиденье. Вокруг стали говорить, что где-то тут немцы кричали «Масло, булки!» и сбросили прямо на трамвайную линию ящик с маслом и корзины с булками. «Бери, мол, кто хочешь!» Я заметался, пытаясь понять, где это, и побежал к мосту над Выжгородской улицей. У моста масла и булок не оказалось, но был пожар. Угловой кирпичный дом горел спокойно и лениво, подожженный влетевшим в окно снарядом. Забор уже свалили прямо наросшие у дома цветы. По ним топтались. Две женщины и девочка лопатами копали землю и кидали на огонь, потому что воды не было. Из толпы зевак вышел мужчина, взял палку и стал безжалостно бить стекла в окне. Немец спрыгнул с машины, прицелился фотоаппаратом, приседал и выгибался, снимая пожар крупным и общим планом. Мужчина полез в окно и стал подавать женщинам стулья, ящики с бельем из шкафа, вышвыривал пальто и платье, и все его хвалили, и я тоже подумал, какой молодец. Войска продолжали тучи валить из-под моста. Ярко светило солнце, не было никакой пальбы, только рев моторов, грохот колес, голоса, смех. После долгого сидения в яме я совсем одурел от всего этого. Пошатываясь, побрел домой отчитываться. А у нас во дворе стоял серо-зеленый солдат с ружьем через плечо и с веревкой в руках. Простецкий такой, с белесыми ресницами и красным лбом. Равнодушно поглядывал по сторонам. А дед, жестикулируя, приглашал его в сарай. «Тут ниц, ниц, ниц! А там, может быть, ист! Надо посмотреть, битте!» Солдат неохотно поплелся в сарайчик. «Они пленных ищут», — сказала мне бабка с крыльца. В сарае был люк в погребок. Солдат стал показывать руками. «Шпицкие, пшицкие!» Дали ему спички. Он зажег и осторожно заглянул в дыру. «Партизан!» — громко и иронически сказала бабка. Солдат отпрыгнул, как ужаленный, вертя головой и подозрительно глядя на всех нас. «Я смеюсь», — сказала бабка. «Иди, иди, не бойся. Нет, партизан». Но солдат что-то недовольно сказал. В погреб лезть не захотел, а строго показал деду на красный домовый флаг, который мы по праздникам должны были вывешивать на воротах. «Это?» «Да-да», — засуетился дед. Взял флаг и оторвал от древка. «Марфа, скорее кинь в печку. А палка хорошая, на метлу подойдет». Пришел другой солдат, тоже с веревкой. Возбужденно кликнул первого, и они побежали. Бабка поманила меня в сени. «На, полезь на чердак, засунь там, в газету какую-нибудь заверни». «Да на что он, бабка?» «Никто ничего не знает, сынок. Да и у немцев вон красные флаги. Велят цеплять. Опять новую материю покупай. Делай, сынок, как я говорю». Я понял. Полез на чердак, пробрался по-пластунски в дальний угол, затискал сверток под балку. А когда, наевшись паутины, спустился, бабка стояла в воротах с Еленой Павловной и звала. «Старый, иди быстро, партизаны ведут!» Наш краснолобый солдат вел по улице здоровенного грязного кабана, захлестнув его веревкой поперек туловища. Другой подгонял хворостиной. И вокруг шли еще другие солдаты кучкой, удовлетворенно голготали. Делая большие глаза и ахая, Елена Павловна рассказывала, что солдаты совсем не пленных ищут, а грабят. И у Каминских взяли кабана, и кожухи тащат. А у нее заглядывали в шкаф, под кровать, сняли с подушек наволочки и зачем-то полотенце с гвоздика. Сосед не хотел отдать кабана, так они оставили расписку, сказав: «Офицер, плати». Нам, выходит, повезло, если ничего не взяли. Может, от того, что дед немецкие слова говорил, они постеснялись? Дед озабоченно посмотрел вслед мужественной вооруженной процессии с кабаном. «А ну», — строго сказал он, — «давайте носить вещи обратно в окоп. Трясца его матери! Я и забыл! Это же их право победителя! 3 дня грабить все, что хотят!» Грабить чертовски интересно, но нужно уметь. Сосед отправился с распиской в школу, где уже расположился, похоже, штаб. Я немедленно увязался за ним, думая, вот ему дадут немецкие деньги, а я попрошу их посмотреть. У ворот я остался. Он там во дворе объяснялся, вошел в дверь. Потом я увидел, как он с грохотом вылетел из нее, нелепо взмахивая руками. Солдаты закричали, защелкали затворами. Я испугался, что сейчас будут стрелять, и драпанул за угол. Через площадь все шли войска, но реже. А от базара бежали какие-то подозрительного вида люди с набитыми мешками, и лица у всех были жадно возбужденные. Поняв, что меня там явно не хватает, я тоже кинулся к базару. Там грабили большой обувной магазин. Витрина была вдребезги разбита. В нее, деловито пихаясь локтями, хрустя стеклами, лезли дядьки и тетки. Я кинулся за ними. Успел увидеть, как хватают коробки с ботинками и калошами. Боже мой, какое сказочное добро по тем временам! Но пока я пробился, полки опустели, как ветром выметенные, а толпа забурлила в углу. Я заметался, прыгая на чужие спины, досадуя: «Ну вот же, прямо на глазах, все хватают, а мне не дотянуться!» Друг у друга из рук рвали уже связки шнурков и коробочки ваксы. Тогда я сквозь витрину выпрыгнул обратно, на улицу, осматриваясь, нет ли другого, еще не разграбленного магазина. Эх, какая досада! Пока я метался в обувном, рядом разбили хозяйственный магазин и уже тащили оттуда банки с красками, связки лопат и замков. Я вбежал, заработал локтями, протискиваясь к прилавку, но видел только ноги, топчущие рассыпанный мел и замазку. Заметил, что мужики повалили в подсобку. Полез, получил в дверях по голове, по зубам. От боли я озверел, разбежался и вклинился между двумя мужиками. Меня сдавили так, что захрустели ребра. Но прямо передо мной, наконец, был разломанный ящик. В нем, переложенные соломой, лежали новенькие керосиновые лампы, без стекол. Я дотянулся, отталкивая чужие руки, схватил одну, другую, и ламп уже не стало. Я дрожал. Я понимал, что это моя добыча, тьфу! Но магазин пустел. Грабители бежали дальше. Я выбежал и чуть не заревел. Разбили галантерею, а ведь она еще была целой, когда я сюда пришел. Кажется, грабили ее одни бабы. Визжали, и магазинчик, казалось, ходуном ходил. Тут я, извиваясь, пробился туда и схватил с полки коробку. Бабы ее у меня потянули, но я уцепился, как кот за мясо. У меня вытряхивали душу, коробка треснула. Из нее посыпались простые черные пуговицы для пальто. Десятки рук стали загребать эти пуговицы, и я тоже бешено загребал и насыпал их в карманы, потому что у меня все-таки было больше прав на них, чем у других. Заметил, что под ногами катаются одежные щетки. Стал их ловить, выудил штук 5, но выронил одну лампу, которую у меня прямо из-под носа тут же схватила какая-то подлая баба. Измолоченный, покачиваясь, я вышел наружу. Увидел, как из продовольственного волокут мешки с солью, но пока я добежал, там остались лишь бумага да пустые ящики. Я готов был зарыдать. Я сроду не был жадным, был у бабушки таким воспитанным, вежливеньким внучком. И вдруг этот грабеж захватил меня, как горячая лавина. У меня горло сдавило от жадности и азарта. И главное, я понимал, что это был неповторимый, редчайший случай. Так богато, так великолепно, так безнаказанно пограбить. А я все пропустил, опоздал на какую-то малость. Что значит отсутствие опыта? Ну ладно же, подумал я, утешая сам себя. Зато уже в следующий раз. А когда же он будет, этот следующий раз? Собрал с горя по прилавкам гири от весов и понес все добро домой. Из окон, из ворот выглядывали люди. Сосед Павел Сачава на всю улицу иронически сказал: «А вот и Толя награбил. Иди, скажи своей матери, чтобы она тебя выпорола». Меня словно окатили холодной водой. Я так гордо нес свою лампу и щетки, а тут поскорее юркнул во двор, выгрузил в сенях добычу. Мама ахнула. «Это что еще такое?» Бабка посмотрела, качнула головой. «Или у нас лампы нет, сынок?» Зато дед меня понял и похвалил. «А вот и пусть. Молодец. Большевики сами у народа все ограбили, да втридорога же и продавали. Это наше. Ах, я не знал. Прозевал. Ах, прозевал». Шатковский вон пол гастронома вынес, бочку с подсолнечным маслом прикатил. Какой был случай? А тут только нас грабят. Оказывается, пока я был на базаре, пришли 6 солдат. Потребовали яйка, млека. Полезли всюду, как у себя дома. Забрали картошку, капусту, помидоры. Ну, чертовщина. Гляди, что на свете делается. Одни там грабят, другие, значит, тут. Дела. Меня все еще трясло от возбуждения и подстегнула дедова похвала. Я побежал звать Шурку Мацу. Мы вдвоем понеслись опять на базар. Он был уже пуст. Как мы ни шарили, ничего. Как метлой подметено. Магазины усыпаны только бумагой, соломой и стеклом. В обувном мы залезли в кассу, стали крутить ручку. Но выбивали себе чеков на 1000 рублей. Вышли, разбрасывали их по улице и уже равнодушные смотрели, как в город все вступают и вступают войска. Шли тягачи, вездеходы, ехали колонны солдат на велосипедах и обозы на простых телегах. Те, что вошли и разместились, носили узлы с барахлом, перекинутые через плечо шубы. Поднялся ветер, гонял солому и бумагу, нес дым от машин. Войска все шли, шли тучей, и не было им конца. И все исправно, как саранча, принимались что-нибудь тащить. Спокойный такой, вроде нормальный, прозаический грабеж. Это была пятница, 19 сентября 1941 года. Итак, мы в этой новой жизни. Киев в руках немецких войск. Главная квартира фюрера, 20 сентября. Верховное командование немецких вооруженных сил сообщает. Наряду с операциями по окружению советских армий на Востоке было начато наступление на столицу Украины Киев. После отважного прорыва сильных укреплений на западном берегу Днепра наши войска вошли в город. Над цитаделью Киева с сегодняшнего утра развивается немецкое военное знамя. Наступательные операции на восток от Днепра неудержимо идут вперед. В боях за укрепление Ленинграда имеем крупные успехи. Сноска. Украинское слово, 21 сентября 1941 года. Газета на украинском языке, издававшаяся оккупационными властями. Газета «Украинское слово» к моменту взятия немцами Киева вышла 15-м номером, печатаясь сперва в Житомире. Ее не то продавали, не то раздавали на улицах торжествующие энтузиасты. Это дед ее добыл, как святыню принес, и жадно хотел читать. Но в чтении мелкого шрифта, да еще на дрянной, словно оберточной бумаге, он не был силен и перепоручил это дело мне. Сам же слушал, философски осмысляя. Привожу только заголовки из этой газеты. Киев в руках немецких войск. Полтава занята. Выдающиеся успехи под Ленинградом. Занятие дальнейших территорий под Ленинградом. 100 тысяч килограммов бомб сброшено на порт Одессы. Гигантские достижения немецких войск в боях на плацдарме нижнего течения Днепра. Борьба украинского народа. Рост искусства в Житомире. Возрождение церкви на Холмщине. Киеву. Стихотворение Якова Нагорного. Здесь я сделаю традиционное отступление и хотя бы самым беглым образом расскажу о нашей маленькой семье. Кто мы были, какие и почему. Сам я терпеть не могу в книгах подобные отступления. Пропускаю их, и если вам мое отступление покажется неинтересным, вы тоже смело пропускайте его, потому что главное в этой книге гораздо дальше. Но если вам интересно, как человек мечтает о Гитлере, прочтите хотя бы про моего деда. Семерик Федор Власович, мой дед, ненавидел советскую власть всей своей душой и страстно ждал немцев, как избавителей, полагая, что хуже советской власти уж ничего на свете быть не может. Нет, он отнюдь не был фашистом или монархистом, националистом или троцкистом, красным или белым, он в этом вообще ни черта не смыслил. По происхождению он был из украинских крепостных, крестьянин-бедняк, по социальному положению городской рабочий с долгим стажем. А по сути своей самый простой, маленький, голодный, запуганный обыватель страны советов, которые ему мачеха. Дед родился в 1870 году, в одном году с Лениным. Но на этом общее между ними кончалось. Дед не мог слышать самого имени Ленина, хотя тот давно умер, как умерли или были перебиты многие ленинцы. Он считал, что именно от Ленина все беды, что тот играл в Россию как в рулетку, все проиграл и сдох. Когда он такое говорил, бабка в ужасе оглядывалась по сторонам и демонстративно восклицала во дворе: «Перестань молоть, малохольный! Вот хорошие люди умирают, а ты, паразит, все живешь!» Дед родился и вырос в селе Шендеровке Каневского уезда, в какой-то отчаянной селянской семье с 11 детьми, жившей, по его словам, в полуразрушенном Курине. Юность он провел в батраках у немецких колонистов на Херсонщине, навсегда оставив семью. Отслужив в солдатах, пошел на заработки в Киев. Слонялся в поисках работы. Был дворником у генерала, женился на прачке, пошел на трамвай кондуктором и все мечтал о своем домике и достатке. Чтоб можно было досыта наесться и не думать о завтрашнем дне. Вот был предел его мечтаний. Они с бабкой голодали, холодали, складывали копейку к копейке, угробили свою молодость, но купили, наконец, крохотный кусочек болота на Куреневке. Сами осушили его, сами долго строили хату, и тут грянула революция. Добра она не принесла, лишь новый голод, страх, и начисто отняла мечту. Красивым словам большевиков о земном рае в туманном будущем дед не верил. Он был практик. Много лет затем дед работал на обувной фабрике номер 4, слесарем-канализатором. В вонючей робе лазил с ключами по трубам, ранился у станка, уж такой рабочий класс, что дальше некуда. И все эти годы он не переставал ненавидеть власть этих босиков и убийц. И нет, не хозяев. Его, бывшего крестьянина, в окончательный ужас привела коллективизация с ее колхозами, вызвавшая невиданный голод, строительство заводов, шумно расписываемые в те годы Днепрогресс, завоевание Северного полюса там или неба, были деду решительно до лампочки. Северный полюс завоевали. Зато когда дед с бабкой завели, наконец, свою радужную мечту — корову, ее нечем было кормить. Очереди за комбикормом были как туча. Рядом с хатой, за железнодорожной насыпью, огромный богатый луг пропадает, а пасти нельзя. Как уж дед не изворачивался, кому только не совал, чтобы достать сено. Рыскал с мешком и серпом по бабьему и репьяхову ярам. Аккуратно срезал траву под заборами. Сам не пил молока. Посылал на базар бабку продавать. Помнил, что у барина-немца была корова, дававшая в день 3 ведра молока, и думал, что если нашу облезлую лыску кормить, она, может, тоже столько будет давать. В общем, он был великий комбинатор. И от постоянных неудач, судорожной бедности противен стал и завистлив необычайно. Завидовал половине куреневки, особенно тем, у кого был хороший огород и кто мог таскать корзинами на базар редиску. Куреневка испокон веков спасалась редиской, а также поросятами и курами, глухая ко всем наукам, искусствам или политике. Вернее, требуя в политике одного, чтобы разрешали продавать редиску. У Горького в детстве есть такая песня. Один нищий вывесил портянки сушить, а другой нищий портянки украл. Так вот, мой дед был завистлив. Но ему не дотянуться было до подлинных куреневских куркулей. Огород его можно было измерить ладонями. Полоски, шагов 8 шириной, у хаты и сарайчика. За забором были грядки коллективного огородного хозяйства. Однажды ночью дед выкопал новые ямки и перенес забор на полметра, украв у огородников метров 5 квадратных земли. И равнодушное колхозное начальство этого не заметило. Дед целую неделю был в отличном настроении и торжествовал, строя планы, как через несколько лет он снова подвинет забор на полметра. К старости он стал страшно вздорный. Тайком обрывал соседские груши, свешивавшиеся через забор на его землю. Убивал палкой соседских кур, если они забредали к нам. И потому он перессорился со всей улицей. Когда он, брызжа слюной, ругался, слышно было до самого базара «У-ту-ту-ту-ту», и его прозвали «Семерик тру-ту-ту-ту-ту 3 ведра молока». Водки дед не пил от скупости. Не курил, в кино не ходил, на трамвае старался проехать зайцем. Штаны и пиджаки донашивал до того, что они сопревали и расползались на нем. Если по улице ехал воз с сеном и терял клок, дед первым оказывался на мостовой, старательно сгребал палочкой клок и с торжеством нес домой. Корова не оправдала себя. Пришлось продать. Дед на пробу завел уток. Мы с ним ходили на пруд, бултыхались там с дранной корзиной, собирая ряску, чтобы их кормить. Да на ряске утки выросли костлявые. Маслатые. Дед переключился на кур. Те, мол, ходят, гребутся и сами добывают себе пропитание. Куры с голоду щипали рассаду на грядке, а нестись не хотели. Заводил поросят. чтоб не пропадали объедки и помои. Поросята у деда росли длинноногие, мускулистые, поджарые, как гончие псы. И как раз перед приходом немцев оба поросенка заболели чумкой и сдохли. Пришлось закопать. Очень энергичный был дед. Воевал и толокся целый день с рассвета до темна. Но разбогатеть не мог. Были вокруг такие, что жили. Партийцы, чекисты, воры, стукачи, разные профсоюзные деятели. Раскатывали в казенных автомобилях, нежели брюхо на кавказских курортах, получали в конвертах секретные зарплаты. Дед за свое ужасное лазание по канализационным трубам получал жалование в месяц вдвое меньше, чем стоил простой костюм. И за всю жизнь костюма у него не было. Он так и умер, не поносив ни разу костюм. Но были люди, которые смотрели на жизнь дедовой семьи как на райское благо. В колхозах вокруг Киева крестьяне работали как при крепостном праве. Нет, хуже. При крепостном праве помещик оставлял им дни для работы на себя, на своем маленьком поле. А в колхозе человек не имел и таких дней, как не имел и поля. За выход на работу ему ставили в ведомости палочку, трудодень, а осенью что-то платили, а может, не платили, а то платили одну копейку за трудодень. Так что, когда приходил гость, у моего деда была только одна тема для разговора. Как в старину было хорошо, и люди были сыты, и богатели, а большевики, босяки, все загубили. Но когда в 1937 году его дружка, старика Жука, арестовали за рассказанный в очереди глупый анекдот, и этот Жук сразу пропал без вести, как утонул, дед страшно перепугался, замкнулся, и у него осталось только полтемы, то есть как в старину было хорошо. Я полагаю, что он был так же прав, как и неправ. Это самое «хорошо» познается лишь в сравнении. И бедному деду моему в 1937 году царская Россия уже казалась справедливым, потерянным раем. Он почему-то не вспоминал курень своего отца, арендовавшего клок чужой земли, но запомнил, как славно жил генерал и как он был щедр, какие при царе были цены. Булка стоила 5 копеек, селедка 2 копейки, а на воблу никто и смотреть не хотел. Про свою же ненависть к большевикам он теперь рассказывал только Богу, подолгу стоя перед иконами на коленях. И все шептал, шептал, страстно рассказывал им что-то. Знал, что уж кто-кто, а Бог выслушает и не продаст. И вот вскоре после начала войны на нашу крышу упала немецкая листовка и с утренней росой прилипла там у трубы. Дед увидел, приставил лестницу и послал меня достать. С трудом я снял раскисший листок, и мы стали читать. В листовке писалось, что Германия призвана уничтожить большевиков и устанавливает новый справедливый порядок, когда кто не работает, тот не ест. Зато каждый, кто честно трудится, получает по заслугам. Что жизнь на освобожденной земле прекрасна. Масло стоит 10 копеек фунт, хлеб 7 копеек, селедка 3. У деда полезли глаза на лоб. Это было послание лично ему. Он выучил листовку наизусть. Только после этого порвал на меленькие клочки. Ему шел 72-й год, и вот его мечта — с ума сойти — возвращалась. И, может, на лугу еще будет пастись его корова, дающая 3 ведра молока, и в доме будет запас еды, на завтрашний день и даже на послезавтрашний день. И, может быть, он даже купит себе, наконец-то, первый костюм. Семерик в девичестве Долгорук, Марфа Ефимовна, моя бабушка, родилась и выросла в селе Деремезна Обуховского уезда, в проклятущей халупе, где, как и в дедовой семье, некуда было плюнуть из-за детей. Детство великого украинского поэта из крепостных Тараса Шевченко прошло в такой халупе. Не называю ее раем. Мои там слезы пролились, найперши слезы. Я не знаю, чие на свите люте зло, шо бутей хати не жило. Их там было так много, бабкиной родни, в Деремезне, и в Перегоновке, и в Киеве, по наймах, что я так никогда и не разобрался, сколько их, кто кем мне приходится. Габка и Конан, Ганна и Нина, Фома и юродивая Катька. Они иногда приезжали, бабка их кормила, дарила кому старую юбку, кому стоптанные калоши. Только о юродивой Катьке я понял, что она мне двоюродная тетка. После тифа она впала в слабоумие, стала нищенкой. Она сидела с сумой под церквями, просила по дворам, приносила кусочки хлеба в суме. Дед накидывался и отбирал для поросят, бурча: «Подумать только, вот же живут эти нищие, а сколько им на Пасху подают!» Я любил ее, Катьку. Она была как святая, безобидная и добрая. Если ей подавали конфетку, она ее непременно берегла для меня. А иногда на собранные копейки покупала на базаре мне гостинец, глиняную свистульку-лошадку. Я потом и вырос, а она этого не замечала. Приносила свистульки и все что-то невнятно бормотала. Умерла она на улице. Тихо и незаметно, как погибают воробьи. Ее погрузили на телегу и где-то закопали. 12 лет бабка моя пошла в люди, нянчила чужих детей, была прислугой, потом стала прачкой. Как я ни спрашивал, она никогда не хотела вспоминать ни молодость свою, ни любовь, может, потому что вспоминалась одна муть. Она была совершенно неграмотна, не знала даже цифр. Бумажные деньги она различала по рисунку и цвету, монеты — по величине. Поскольку моя мать, учительница, работала в школе по две смены, да еще оставалась после уроков, я полностью вырос при бабке. Она меня будила, умывала, кормила, лупила, забавляла украинскими казочками, и все она топала, варила, мешала, толкла, делала пойло поросенку, гоняла кота, гнулась на грядках, колола дрова, и у нее постоянно болела поясница. Так что время от времени она ложилась, тихо стонала, потом поднималась и опять бралась за работу. Она была мягкая, рыхлая, с грубым деревенским лицом, всегда в сером ветхом платке или косынке в горошек. Как и деда, ее не восхищали ни самолеты, ни дирижабли, которые тогда летали. Наоборот, они ее пугали. Укладывая меня на печи спать, она рассказывала: «Так, когда я маленькой была, забьемся мы на печку, один к одному лепимся, голенькие, босенькие, голоднючие, как черва. А бабуся наша покойная пугает: вы сидите тихо, это еще хорошо, а придет время, страшное время, когда по земле пойдет враг, и всю землю опутают проволоками, а в небе будут летать железные птицы и клювами своими железными
будут клевать людей. И то уже будет перед концом света.
А мы стучим зубенятами от страха и молимся. Не приведи, Господи, дожить до того. Не внял Господь. Дожили мы. Все так вышло, как предсказывала бабуся. И проволоки, и птицы железные. И скоро, видно, конец света.
Вероятно, в ожидании его бабка совершенно не заботилась о материальном добре, а очень много раздавала ради спасения души. Может, мы и жили бы чуточку лучше. Но бабка могла сама не съесть, а другому отдать. Несла она копейки на церковь, нищим, то вдруг готовила какие-то передачи в больнице, знакомым, соседям. Дед выходил из себя, вопил: «Злые дни! Кого ты кормишь? Мы сами голодные!» Но бабка только рукой махала, пряталась от него. И злые дни прятались по всем углам, когда дед с работы являлся. Чтобы не ругаться и не впадать в грех, бабка становилась на колени и молилась. У нее было много икон. Целый иконостас в углу комнаты. С таинственно теплящейся лампадкой, щепотками ладана, пучками трав, двумя деревянными крестиками для деда и для нее, чтобы вложить в руки в гробу, и книжечками-грамотками, куда я под ее диктовку вписывал многочисленные имена родственников во здравие и за упокой. В центре находилась строгая, измученная, с фанатическим взглядом Богоматерь. Даже младенец у нее походил на маленького сердитого старичка, который говорит: «Нельзя, нельзя!» У них были такие выразительные взгляды, что если долго смотреть, мороз шел по коже. Икона была в футляре под стеклом, с богатым позолоченным окладом. Какие-то невиданные цветы с пупырышками, гроздья металлических ягод. И мне ужасно хотелось потрогать эти ягоды. Но под стеклом они были недосягаемы. Когда бабка уходила на базар, я подставлял табуретку и готов был часами разглядывать эти ягоды, мечтая, что когда бабка умрет, я-то уж до них доберусь. Был там ласковый Николай Угодник с белокурой бородкой, храбрый Георгий Победоносец, а сбоку стояла еще одна Богоматерь с золотистыми волосами и нежным, до удивления, знакомым лицом. Она улыбалась, и мальчишка у нее на коленях был пухленький, очень довольный жизнью, с ямочками на голом тельце. И хотя она была без украшений, я в эту икону был по-настоящему влюблен. У нас на Куреневке много таких девушек, белокурых, мягких и нежных. Они идут за первых красавиц. Выйдя замуж, рожают вот таких пухленьких детей с ямочками. Но, к сожалению, быстро блекнут и старятся. Моей самой первой детской любовью был образ такой женщины с бабкиной иконы. А когда потом, после войны, я уж совсем вырос, я первым делом влюбился в живую именно такую девушку. Отец мой был революционер и коммунист, мама — учительница. Поэтому, когда я родился, о крещении не могло быть и речи. Но однажды, когда родители ушли на службу, бабка закутала меня в платок, отнесла в церковь Петра и Павла, и там меня бултыхнули в купель. Бабка не могла допустить, чтобы я остался без рая после смерти. Тайну эту она открыла лишь когда мне минуло 10 лет, и вспоминала, что я протестовал и хватал попа за бороду. Вот же вылупок, такое маленькое, а уже заодно с нынешними антихристами. Под руководством бабки, однако, я лет до 6 был религиозным человеком.
Она водила меня в церковь Петра и Павла, причащала, ставила перед иконами, брала мою руку своей коричневой, изъеденной морщинами рукой, учила креститься и произносить магические слова, которых, по-моему, сама не понимала. Потому что вот как у нее звучало, и как я выучил на всю жизнь. «Отче наш жо еси на небеси, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, я ко на небе, та ко на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, да не прости нам долги наши, да не избави нас от лукавого».
Бабке, видимо, не было известно, что таинственное «Отче наш» — это «Отче наш». Я же решил, что «Отче нашим» зовут Бога, что это имя светится в темноте, что бабка просит сухарей, хлеба насущного, и автоматически повторял за ней «Это не прости нам и не избави». Но вот заметил это отец. Пришел в ужас и велел матери срочно вырвать меня из когтей религии, опиума для народа. Мама, которой я очень верил, повела со мной беседы и, главное, сказала: «Бога нет, летчики летают в небе, и никакого Бога не видели».
Это меня потрясло. Я немедленно сообщил бабке этот убийственный довод. Она огорчилась и возразила, что таким безбожникам, как летчики, Бога видеть не дано. Я размышлял и пришел к заключению, что лучше бы Бог показался им, ну, не всем, но хотя бы самым храбрым и знаменитым на весь мир летчикам, Чкалову или Байдукову. Они бы спустились, рассказали всем, что Бог есть, и споры прекратились бы. Если Он есть и сидит там на тучах, так почему Он прячется? Почему вообще позволяет летать неугодным безбожникам? Какой же Он всемогущий? У нас с бабкой начались богословские споры. Они ни к чему не привели. Она осталась при своем мнении, я при своем. Но в церковь за ней шел все неохотнее. А когда в школу пошел, так и вовсе перестал. Спрашивал деда, но он в божественных вопросах занимал осторожную позицию. Он вспоминал, что когда в 1890 году он батрачил и его призвали в солдаты, он очень молился, чтобы не взяли. Все иконы в церкви перецеловал, а все равно взяли. Опять же таки, 20 лет молится, чтобы большевиков дьявол забрал. А они все есть. И довод с летчиками он признавал убедительным. Но когда запутывался в долгах, хотел достать комбикорм или просто некому было пожаловаться, он подолгу стоял на коленях, бился лбом о пол, подметал его бородой и убеждал иконы, молил их, конючил, клянчил хоть какую-нибудь удачу. В отличие от деда, у бабки не было ни единого врага, а по всей улице были только друзья. К ней бежали с бедой, с нуждой, она всем советовала, одалживала, улаживала семейные конфликты, присматривала за грудными детьми, всех лечила травами от желудка, выгоняла глистов. Она видела таинственные и непонятные вещи, верила в чудеса, которых советская власть не признает. Я тоже верю в чудеса. Одно я видел. Мне было лет 10. Бабка поздно вечером вышла во двор. Тотчас вернулась и закричала: «Скорее, идите! Бог на небе!» Мама засмеялась и принципиально не пошла. А мы с дедом побежали. На черном звездном небе светилась людская фигура, похожая на Николая Угодника. Вернее, она как бы состояла из контуров, прочерченных едва различимыми точками-звездочками. Почему-то меня охватил такой ужас, что я кинулся в сени и спрятался за дверь. Бабка радостно звала: «Не бойся, иди скорее, перекрестись!» Но я, только задыхаясь от ужаса, выглядывал из-за двери. А дед и бабка посредине двора, подняв лица, крестились на небо. Потом видение померкло. Они пошли в хату, и весь вечер бабка была просветленная, неземная, а дед задумчив, крайне озабочен. Я не знаю до сих пор, что это было и как объясняется. Бабка умела знахарствовать. Очень хорошо она снимала с глаз. Это болезнь без причин, просто потому, что кто-то на тебя посмотрел дурным глазом. В детстве я этому был сильно подвержен. Вот мне стало нехорошо. Поднялся жар, затошнило, заныли суставы. Бабка посмотрела, как я маюсь, налила в чашку святой воды из бутылки, бросила туда угольки из печи, смотрела, какие тонут, какие нет. Угольки показали, что меня сглазили карие глаза. Мы выходим под чистое небо, бабка держит руки на моей голове и что-то шепчет. Я запомнил только из этих формул: «От карих глаз сойди беда, как с гуся вода». И вдруг мне становится хорошо, спокойно, блаженство разливается по телу. Болезни как не бывало. Бабка излечивала малярию, пропасницу. Или еще, как говорят на Украине, трясцю. Излечивала экзему. Только свою поясницу вылечить не могла. Кузнецова Мария Федоровна, моя мать, была единственной дочкой у деда и бабки. И вот ей-то революция дала много. Быть бы ей прислугой или прачкой, да открылись курсы. Она закончила их в 1923 году. Стала учительницей первых-четвертых классов. И преподавала она потом всю жизнь. Была она очень красивой, начитанной, способной, пела и играла в самодеятельности народного дома. И вот стал дед замечать, что к нему придирается милиция. Участковый милиционер Вася Кузнецов все приходит да приходит. То улица плохо подметена, то домовой номер надо сменить. Короче говоря, когда Василия избрали членом Киевского горсовета, дед решил, что такой зять вполне подходит. Они, горсоветчики, для себя все достанут. Как же он ошибся! Это была одна из крупнейших ошибок деда в жизни. Он потом до самой смерти не мог простить зятю того, что он ничего в дом не нес. И даже когда дед ходил в милицию на перерегистрацию подворной книги, ему приходилось сидеть в очереди на прием к своему зятю, как и всем прочим. Василий Кузнецов был большевик. И он тогда был честный большевик. Таких, как он, в 1937 году отправляли в лагеря, либо на тот свет, под их же ошалелые крики: «Да здравствует Сталин!» Он был настоящий русак, курский. В 1917 году стоял у станка, когда подошел дружок. «Васька, вон записывают в Красную гвардию. Пишемся?» «Пишемся», — сказал Василий и пошел. Он громил буржуев, вступил в партию в 1918 году, партизанил на Украине, стал командиром пулеметчиков и под командой Фрунзе брал Каховку, брал Перекоп и сбрасывал Врангеля в Черное море. Он казался мне необыкновенным человеком, и слово его было для меня свято. Однажды мама решила учить меня английскому языку. Мы сидели за столом, когда вошел отец. Посмотрел, как я заучиваю «Мада, фада», — говорит возмущенно матери. «Это что такое? Буржуйскому языку ребенка учишь? Прекратить!» И прекратили.
Иногда он очень здорово пел красивым баритоном, хохотал, но почему-то никогда ничего всерьез не рассказывал.
«Ну как же вы там, в Крыму, босиковали?» — спрашивал дед.
«А что?» — смеялся отец. «В Крыму хорошо, вина много, прогнали Врангеля и буржуев, все винзаводы открыты, мы к чанам. Гляжу, один уже плавает в вине по уши, как есть с пулеметными лентами и в сапогах. Тут я с братвой поспорил на маузер, что выпью четверть портвейна».
«Три литра?» — ахал дед.
«И выпил?»
«Ну вот. Что от них пропоец ждать?» — плевался дед. «Пропили Россию. Ты скажи, что тебе твоя революция дала, голодранцу?»
«А меня представили к ордену Красного Знамени», — хвастался отец. «Это были самые первые ордена, только ввели. Фрунзе представили и еще кое-кого. А мы в то время горячие были, непримиримые, шумим, при царе были ордена, а теперь опять эти висюльки. Может, и погоны введете? Мы не за висюльки кровь свою проливаем». Я взял и отказался. Мне комиссар говорит: «Из партии погоним». «Я в бутылку».
«Пошли вы к такой матери, значит, если вы такая партия».
И исключили.
«Господи, а как же ты сейчас, партеец?»
А я потом обратно заявление подал. Восстановили. А орден уже не дали.
«Ох, дурак!» — всплескивал руками дед. «Ты по нему деньги получал. А так, что у тебя есть? Одни единственные штаны милицейские».
Отец действительно вышел из гражданской войны гол как сокол. Демобилизовав, его направили в Киев служить в милиции. По пути в поезде он крепко выпил и сел играть в очко. Не доезжая километров 100 до Киева, он проиграл все. Проиграл свою командирскую форму и остался в одних кальсонах. Сердобольный дежурный на каком-то полустанке пожертвовал ему ветхое тряпье с лаптями, в котором бывший командир пулеметчиков и предстал перед начальством в Киеве. Ему выдали форму, и начал Василий бороться против спекуляции и за чистоту улиц. Мама и бабка любили его, заботились наперебой. У них он скоро отъелся, похорошел, и, наконец, общими силами справили ему первый костюм, которым дед его при всяком удобном случае попрекал. У отца было два класса приходской школы образования. Он пошел на рабфак, закончил его вечерами, бросил милицию и поступил в политехнический институт. Ночами он сидел над чертежами. Его надолго оторвали, послали подумать, проводить коллективизацию. Мама ездила к нему и возвращалась в ужасе. Потом он защищал диплом и взял меня на эту защиту. Когда он кончил, ему аплодировали. Он стал инженером-литейщиком. Тут они стали срезаться с дедом всерьез. Отец гремел: «Зарываешься, тесть? Бузу мелешь? Оскорбляешь революцию? Ты посмотри, твоя дочка выучилась, зять выучился, работа есть, спекуляции нет, конкуренции, обмана. А то ли еще будет?»
«Ты разумный», — ехидничал дед. «А ты позволь мне 10 коров держать и лук дай под выпас».
«Лук колхозный. Любишь коров? Иди в колхоз».
«Да-да, сам иди в свои каторжные колхозы».
К этому времени вовсю пошли и нелады отца с матерью. Там была другая причина — ревность. Мама была очень ревнивая. Я тогда ничего не понимал. Ощущал только, что характеры у папы и мамы ого-го. В доме начались сплошные споры да слезы. И вдруг я от бабки узнал, что отец с матерью уже давно съездили в суд и развелись, только расстаться никак не могут. Наконец отец взял под мышку свои чертежи и уехал работать на Горьковский автозавод, где вскоре женился. Это случилось как раз в 1937 году, и я много думал потом, почему моего отца, такого непримиримого, миновала чаша та. Член партии в те времена мог избежать ее только двумя путями — либо молчать, либо доносить на других. А отец вдруг стал на газе начальником литейного цеха. Получил квартиру, машину, но это из писем. Такого отца я уже не знал. Мама запрещала с ним переписываться, но продолжала любить его всю жизнь. И никогда больше замуж не вышла. Когда началась война, и стало ясно, что немцы войдут в Киев, мать, однако, послала отцу несколько отчаянных телеграмм, чтобы он принял нас. Но ответа на них не пришло. Мать истерически плакала по ночам. Бабка утешала. «Да ничего, ничего, Маруся, проживем и при немцах». «Что я буду делать при немцах?» — говорила мать. «Учить детей славить Гитлера? То учила славить Сталина, то Гитлера? Возьму Толика и поеду, будь что будет». «Мы ж без тебя пропадем», — плакала бабка. Это верно. Вся семья держалась на маминой зарплате. Она была гордая, не хотела подавать на алименты на отца. Лишь незадолго перед войной дед ее все-таки донял. И нам стали приходить переводы из бухгалтерии газа. Война их оборвала. Мама вела два класса в обычной школе, но часто ей удавалось подрабатывать еще и в вечерней, для взрослых. Ей разрешали, потому что она была старательной, талантливой учительницей. Много раз ее собирались наградить, но никогда, даже самой крохотной премии ей не дали, как беспартийный. Только на словах хвалили да подгоняли. Знакомые же ее учительницы, вступившие в партию, и на курорт бесплатно ездили, и орденами сверкали. Иная уж такая бездарь, бревно бревном, класс развалила, ничему детей научить не может, а ее в депутаты, в президиумы, а класс отдают матери, чтобы восстановила. И мать сидит дни напролет с детьми, сидит ночи над тетрадями. Но в партию она не пошла. Для нее это было просто дико. Детям она отдала всю жизнь. А к себе относилась как монахиня. Иногда ее ученики-вечерники, взрослые, усатые дяди, рабочие, приходили к нам женихаться. Дед их очень любил, потому что они приносили колбасу, консервы, выпивку. Он с ними толковал, заказывал достать гвоздей или белил, а мама сердито сидела минуту-другую и уходила спать. Женихи скисали и исчезали. Последнее время мать дежурила в пустой школе возле телефона на случай воздушных тревог, зажигательных бомб. Учителей в организованном порядке не эвакуировали. Мы сидели на чемоданах, но уехать так и не смогли. И мать встретила немцев с ужасом, не ожидая ничего хорошего. Кот Тит — мой верный друг и товарищ, с которым прошло все мое детство. Я подумал и решил, что погрешу против правды, если не упомяну и его как члена нашей семьи. По крайней мере, для меня он таковым был всегда. И он сыграл в моей жизни немаловажную роль, о чем будет сказано дальше. Кот Тит был старый, душевно ласковый, но внешне весьма сдержанный и серьезный. фамильярности не любил и очень чутко различал, кто к нему относится действительно хорошо, а кто только сюсюкает и подлизывается. Бабка его любила, а дед ненавидел лютой ненавистью за то, что он дармоед. Однажды дед посадил Тита за пазуху и повез в трамвае на 14-ю линию пуще Водицы. Это примерно 15 километров, и все лесом. Он выпустил его там, в лесу, и пугнул. Тит явился домой через неделю. Очень голодный, запуганный и несчастный. Дед пришел в ярость, посадил Тита в мешок, повез через весь город на Дмивку и выкинул там, в Голосеевском лесу. Оттуда Тит явился только через 3 месяца. С оторванным ухом, перебитой лапой. Ему ведь пришлось идти через весь огромный город. Но после этого озадаченный дед оставил его в покое. Когда потом мне попалась потрясающая повесть Сеттона Томпсона о кошке, которая через города и реки упрямо идет к тому мусорному ящику, где когда-то родилась, я верил каждому слову. Кошки умеют это. Наш Тит, хотя и приучился прятаться от фашистских самолетов в окопе, все же в политике не разбирался совершенно. Он был, так сказать, самым аполитичным из всех нас. А напрасно, потому что новая жизнь существенно касалось и его. Вот такими мы были к приходу фашизма и вообще к приходу войны. Незначительные, невоенно обязанные, старики, женщина, пацаненок. То есть те, кому меньше всего нужна война и которым, как назло, как раз больше всего в ней достается. Но ни в коем случае я не собираюсь дальше показывать. Вот, мол, смотрите, как от войны страдают женщины, дети и старики. Хотя бы потому, что доказывать это никому не нужно. Конечно, я рассказываю много личного, но меньше всего подчеркиваю, меньше всего здесь ставится цель рассказывать о всяких личных передрягах. Эта книга совсем о другом. «Что это за медали?» — спросил дед, разглядывая газету. Целую полосу занимала борьба украинского народа. Исторический обзор с портретами, медальонами князя Святослава, княгини Ольги, Владимира Крестителя, Богдана Хмельницкого, Мазепы, Шевченко, Леси Украинки и Симона Петлюры. Сочетание было невероятное. На что я, мальчишка, и то вытаращил глаза. Святослав, Ольга и Владимир — основатели Руси. Тогда не было Украины и России, а просто Киевская Русь. Ладно, тут все в порядке. Святые предки у украинцев и русских общие. Но дальше... Хмельницкий Украину к России присоединил. Мазепа хотел оторвать. Тарас Шевченко и Леся Украинка — поэты, которых превозносила советская власть. А Петлюра боролся в революцию за независимую Украину, и всех петлюровцев постреляли и сгноили в советских лагерях. «И Богдан у них великий», — удивился дед. «Да, чудно. Мазепа, Петлюра». Дед озадаченно погладил бороду. «Насчет того черта не знаю». Давно было, при Петре Первом, а Петлюру сам видел. И паразит, и горлохват. Что они только тут творили? Мать в другой комнате перешивала мне пальто к зиме. Она вышла, глянула в газету. «Не верю я ничему», — пробормотала она. «Кошмар какой-то. Не было хороших царей. Убивали все, от Святослава до Сталина». «Про Сталина забудь, дурная!» — весело сказал дед. «И ныне, и присно, и во веки веков. Будет хороший царь!» «Нет», — сказала мать. «Может, где-нибудь на Мадагаскаре, в Америке, в Австралии, только не в России. В России нет.
Я принялся читать подробности возрождения церкви на Холмщине и бурного роста искусства в Житомире.
Дед выслушал с большим удовольствием, солидно кивая головой.
«Очень хорошо», — сказал он.
«Немцы знают, что делают.
Вот послушай. Когда я был молодой и работал у немецких колонистов, я уже тогда понял, что немцы — это хозяева. Они работу любят, а ленивых ненавидят. Что ты заработал, то и получай. А воровства у них нет. Уходят из дому, дверь палочкой подопрут, и никаких замков. А если случись поймают вора, так уж бьют его, бьют, пока не убьют. Вот теперь ты сам посмотришь, какая будет справедливая жизнь. Рай на земле!»
«Ничего не будет», — сказала мама как-то странно. «И большевики еще вернутся».
Мы не стали с ней спорить, потому что знали, о чем она думает. Только не говорит, что, может, вернется когда-нибудь отец, которого она любит и будет любить до самой смерти.
«Ах, ты счастливый», — сказал дед.
«К нам с бабкой вот только на старости пришла новая жизнь. Маруся ничего не понимает, а ты счастливый, ты молодой, ты еще так поживешь».
Я подумал, вот черт возьми, я ведь в самом деле молодой, и сразу так повезло. Вот пришли хозяева, немцы, даже воров и замков не будет.
И от предчувствия грядущего счастья стало мне тревожно и удивительно.
«Ладно, шут с ним. Пускай хоть Петлюра, хоть черт, хоть дьявол с рогами висит у них иконой», — с внезапной ненавистью сказал дед. «Лишь бы не тот сталинюга, сапожник проклятый, грузин недорезанный, убийца усатый с его босичней. Боже, боже, такую страну довести до разорения! За несчастным ситцем тысячи душатся в очередях! Да я при царе последний батрак был, а этого ситцу мог штуками покупать!»
«Що старо, що мало», — вздохнула бабка у печи. «Много ты его напокупал?»
«Мог, мог купить, потому что он был, все было. Я батрак, а ты прачка. А мы себе дом построили. Попробуй сейчас построй. Раньше бывало, один муж в семье работает. Семья семь душ, он один кормит всех. А при этих большевиках и муж работает, и жена работает, и дети работают, и все равно не хватает. Это для того царя скинули?»
«При царе было плохо», — воскликнул я.
«Да вас теперь так в школах учат. А ты видел? Царь людей в тюрьмы сажал и в ссылки ссылал».
«Дурачок ты, дурачок», — сказал дед. «Людей сажают и ссылают во все времена. Ленин больше народу загубил, чем все цари до него. А уж того, что Сталин натворил, никаким царям, никаким кровопивцам не снилось. Были у нас и Грозные, и Петры. До такого Сталина Бог, видно, перед концом света на нас послал. Дожились до того, что самой тени своей боишься. Одни стукачи кругом, слова не скажи. Только одну славу партии можно кричать. Да милиция тебе штраф влепит, если флаг на ворота не прицепишь на их праздник, да на их проклятущие выборы. С утра чуть свет, уже тарабанят в окна. К 6 часам на выборы, все как один, всенародный праздник, 100-процентное голосование. А чтоб вы подавились моим голосованием! Сами себя выставляют, сами себя назначают, сами меж собой делят. А мне говорят, что это я их выбрал. Это ж кракомедия сплошная. Кто живет при советской власти? Кто горластый подлец? Разевает пасть наш великий, гениальный, мудрый вождь, солнце ясное в небе, наша родная партия под водительством. Тра-та-та! За это и получает, и жрет злыдень. Развели одних паразитов. Один работает, трое присматривают, шестеро караулят. Да жрут, как гусень, да в автомобилях разъезжают. Буржуев свергли, сами буржуями похлеще заделались. Благодетели. «От язык без костей!» — испуганно сжалась бабка у печки. «Шо ты кричишь, на всю улицу слышно?» «Вот, я ж говорю, мы привыкли уже только шепотом говорить. Пусть слышно! Я хочу хоть перед смертью в голос поговорить. Нет их власти больше, нету их ГПУ. Драпанули распроклятые НКВДисты, чтоб он сдох, тот Сталин. Чтоб она сдохла, их партия. Вот. И никто меня больше не арестует. Это ж я при проклятых буржуях последний раз мог в голос говорить. 20 лет как воды в рот набрали. Добрые люди, пусть лучше Гитлер, пусть царь, пусть буржуи, турки, только не те, а идиоты, бандиты с большой дороги. Да, турки много тебе добра дадут. И при буржуях много ты его видел, — вздохнула бабка. Забыл уже про батыгов курень? Тебе советская власть пенсию дала. Хоть бы за то спасибо сказал. А буржуи бы тебе дулю дали. «Буржуй, сволочь! — закричал дед. Ну, началось, — подумал я. Теперь опять до вечера скандал. Буржуй, сволочь! Но он хоть дело знал? Большевики буржуев постреляли, а сами что развели? Несчастная Россия! Не было в ней добра и не будет с такими босяцкими порядками. И сами мы, видать, того стоим, быдло мы, батагом нами управлять. Вот нам немцы нужны, пусть нас поучат. Эти кракомедиями заниматься не станут. Хочешь честно работать? Работай. Не хочешь? Иди к ростокой матери. А этих, которые языком чесать привыкли, да жопу Сталину лизать, этих немцы в два счета выведут. Господи, слава тебе за то, что живыми пережили мы твое испытание, эту большевистскую чуму. А ну, сынок, читай, что там еще пишут. Я покопался в газете и нашел объявление, подтверждающее слова деда. В нем говорилось, что некоторые безработные мужчины от 16 до 55 лет уклоняются от работы. Им предлагалось немедленно явиться на регистрацию. «Ага, вот!» — с торжеством сказал дед, поднимая палец. От автора. Ребята рождения 40-х, 50-х и далее годов, не видевшие всего этого и не пережившие. Для вас, естественно, то, что я рассказываю, чистой воды история. Вы не любите сухую школьную историю, и я ее не люблю. Иногда она кажется скоплением царств, дат, идиотских битв, которыми я зачем-то должен восхищаться. Да еще книжных ужасов, подлости на подлости, глупости на юродстве, так что становится стыдно. И это-то и есть история цивилизации. Иные занятные старики не устают твердить о том, что ваше счастье в том, что ваша юность пришлась на мирное время, что ужасы войн существуют для вас только в книгах. Вы слушаете и не слушаете. Говорите «надоело», говорите «а пошли вы с вашими войнами, с вашим хаосом в мире, который вы же натворили и в котором сами не можете разобраться, а пошли вы к чертовой матери». Хорошо сказано. Вас понял. Ну а если я из своего слухового окошка каркну вам? Осторожно! Вы меня поймете? Выдвигаю антенны, перехожу на прием. Слышу много музыки, слышу пение,
звон разбиваемых бутылок и стекол, рев мотоцикла и вдруг хором скандируемое «Мао!». Вежливый голос полицейского. Он просит хиппи подвинуться. У фонтана на Пикадилли идет уборка. Все-таки как это хорошо. Плевать на всю и всяческую политику. Танцевать, любить, пить вино, спать, дышать, жить. Отдай вам Бог. Только из своего слухового окошка смотрю я и вижу, как пока одни любят и спят, другие деятельно штампуют для них наручники. Зачем? А вот это вопрос. В мире такая пропасть благодетелей. И все хотят непременно облагодетельствовать целый мир. Никак не меньше. Для этого нужно немного. Мир должен уложиться в схему, которая Бог весть как формируется в их малосильных, измученных комплексами мозгах. Они не плюют на политику. Они ее делают. Строгают свою дубину. Потом опускают дубину на чужие головы, проводя таким образом свою политику в жизнь. Осторожно, люди. На основании своего, чужого, всеобщего опыта, на основании многих мыслей, поисков, тревог и расчетов, говорю вам, горе сегодня тому, кто забывает о политике. Я не сказал, что люблю ее. Я ее ненавижу. Презираю, не призываю вас любить ее или уважать, только говорю вам, не забудьте. Если вы уже взяли в руки эту книгу, и у вас хватило терпения дочитать до этих строк, я вас поздравляю. И я вас попрошу, пожалуйста, в таком случае не бросайте ее и дочитайте до конца. Ведь я вам предлагаю все-таки необычный роман. Это документ, точная картина того, что было. А представьте себе, что родились вы на одно историческое мгновение раньше. И это уже была бы ваша жизнь, а не книжное чтиво. Судьба играет нами, как хочет. Малыми микробами, ползающими по земному шару. Вы могли быть мною. Родиться в Киеве, на Куреневке, а я вот в этот момент мог быть вами и читать эту страницу. Я приглашаю вас. Войдите в мою судьбу. Вообразите, что вы живете в моей оболочке, и другой у вас нет, и вам 12 лет, а в мире идет война, и неизвестно, что будет дальше. Только что вы держали в руках газету с объявлением об уклоняющихся от работы. Только что. Сейчас. Теперь пойдем на улицу. Над цитаделью развивается немецкое военное знамя. Советской власти нет. Теплый осенний день. Хорошая погода.